Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Обычно, когда вообще заходит речь о продуктивности, ну, возникает такая стойкая ассоциация с суровой дисциплиной. Ну, вот эти ранние подъемы, ледяной душ и бесконечное преодоление себя через боль.
Да-да, культура достигаторства.
Вот именно. Ну, а начать этот разбор стоит с одной весьма драматичной истории, которая как раз детально описана в обсуждаемой сегодня книге. Можно прямо живо представить себе эту картину. Канун Рождества, повсюду какая-то праздничная суета, а молодой врач остается абсолютно один на ночном дежурстве.
И это в переполненном больничном отделении, где напряжение просто висит в воздухе.
Абсолютно. Пациентов невероятно много. Атмосфера накалена до предела. У одного человека внезапная остановка сердца, другой, ну, в панике требует найти его потерянные вставные челюсти. Кто-то вообще в состоянии дезориентации бесцельно бродит по длинным коридорам. И врач находится в состоянии полнейшей паники.
Угу. Классическое выгорание в моменте.
Да, и до этого самого момента вся его стратегия решения любых профессиональных, да и жизненных проблем сводилась к одному единственному правилу. Знаешь, какому? Просто работай еще усерднее. Это вот тот самый классический подход, полностью основанный на страдании.
И самоотречение, да.
Точно. В книге для иллюстрации такого мышления приводится знаменитая цитата Мухаммеда Али, которая, ну, для многих поколений стала девизом. Он говорил: «Я ненавидел каждую минуту тренировок, но говорил себе: не сдавайся, страдай сейчас и живи всю оставшуюся жизнь как чемпион».
Очень токсичный подход, если применять его ко всему подряд.
100%. И вот этот молодой, неопытный врач отчаянно пытается применить эту философию преодоления на практике. Он старается бегать по коридорам еще быстрее, делать больше процедур в минуту, но человеческая система просто дает сбой.
Ну, потому что ресурсы организма не бесконечны.
Именно. И кульминацией этого хаоса становится момент, когда он спотыкается и роняет огромный металлический поднос с медицинскими принадлежностями. Шприцы, ампулы, бинты – все это с оглушительным грохотом разлетается по линолеуму. И повисает такая, знаешь, звенящая тишина.
Вау! Представляю этот стресс.
Да. И в эту самую секунду к нему приходит четкое осознание – старый подход бесконечного преодоления больше не работает.
Это вообще переломный момент, потому что он безжалостно обнажает абсолютную несостоятельность вот этой парадигмы, в которой, ну, привыкло функционировать большинство людей. В книге подробно описывается, как этот врач Али Абдаал, стоя над этими рассыпанными шприцами, внезапно вспоминает мудрые слова своего старого наставника, доктора Барклея.
А что за слова?
Он говорил так: «Если назначенное лечение не работает, подвергни сомнению сам диагноз». И это, казалось бы, сугубо медицинская фраза стала настоящим катализатором для изменения всей его жизни.
Звучит логично. То есть нужно менять саму основу подхода?
Именно. Ведь если бесконечно изматывающий труд, отказ от отдыха и постоянные внутренние страдания не приводят к желаемому успеху, а вызывают только депрессию и отчаяние, значит, сама концепция продуктивности в корне ошибочна.
Ну, та, которая базируется на боли.
Да-да. И вот это озарение заставило автора полностью пересмотреть свой подход к работе и прийти к концепции продуктивности в удовольствие, ну или feel good productivity. Главная идея книги тут в том, что по-настоящему устойчивый успех вовсе не требует обязательных мучений. Наше хорошее самочувствие – это не финальная награда за тяжелую работу.
А что тогда?
Это ее первостепенное топливо, то есть мы должны чувствовать себя хорошо в процессе, чтобы достигать результатов.
Слушай, ну вот сегодня как раз задача заключается в том, чтобы глубоко погрузиться в эту книгу, разобрать приведенные в ней научные исследования и выяснить, действительно ли положительные эмоции способны полностью заменить вот эту суровую дисциплину. Звучит крайне заманчиво, но всегда хочется понять, на чем именно базируются такие громкие заявления.
Ну, наука там есть и весьма солидная.
Да, и вот тут в книге приводится совершенно потрясающий пример. Это классический психологический эксперимент, известный как «задача со свечой». Изначально его придумал Карл Дункер, а позже модифицировала исследовательница Алиса Айзен.
Ага, это очень известный опыт.
Суть эксперимента предельно проста. Человека заводят в комнату, подводят к столу, на котором лежат, ну, три предмета. Обычная восковая свеча, коробок спичек и картонная коробка, доверху наполненная канцелярскими кнопками.
Угу.
А на стене висит пробковая доска. И задание звучит так. Нужно прикрепить свечу к стене таким образом, чтобы при горении воск ни в коем случае не капал на стол.
Угу.
И вот тут большинство людей сталкиваются с когнитивным искажением.
Оно называется функциональная закрепленность, верно?
Точно. Они смотрят на коробку с кнопками исключительно как на контейнер для хранения. Они пытаются, ну, берут и пытаются приколоть саму свечу кнопками к стене или, знаешь, расплавить воск, чтобы приклеить ее, что неизбежно приводит к провалу.
Ну да, свеча тяжелая, она падает.
Именно. Чтобы решить эту задачу, нужно проявить нестандартное мышление. Нужно высыпать кнопки, приколоть пустую коробку к доске и поставить свечу внутрь коробки, ну, как на полочку.
Гениально и просто, но как эмоции на это влияют?
А вот самое поразительное в модификации Алисы Айзен кроется как раз в деталях проведения опыта. Она разделила участников на две равные группы. И одной группе, перед началом этого сложного задания, просто так, без всякого повода, вручили небольшой подарок.
И что это было?
Аккуратный мешочек конфет. И результат оказался ошеломляющим. Те участники, которые получили конфеты и чье настроение даже слегка улучшилось, находили это неочевидное креативное решение со свечой и коробкой значительно чаще и быстрее.
То есть обычный мешочек конфет буквально изменил биохимию их мозга?
Да, он позволил обойти функциональную закрепленность. Это же фантастика.
Этот феномен на самом деле находит глубокое научное обоснование. В книге упоминается теория знаменитого психолога Барбары Фридрихсон, которая носит название «расширяй и строй». Это прям фундаментальное объяснение того, почему положительные эмоции – это вовсе не просто, ну, приятный эмоциональный фон.
Эволюционное преимущество.
Именно. И топливо для когнитивного процветания. Согласно этой теории, когда человек испытывает страх или стресс, его сознание сужается до туннельного видения. Ну, это логично с точки зрения эволюции.
Ну да, если за тобой гонится хищник, нужно смотреть только на путь к спасению.
Точно. Не будешь же ты разглядывать красивые пейзажи вокруг. Но позитивные эмоции работают ровно наоборот, они буквально расширяют восприятие. Разум начинает видеть гораздо больше возможностей, скрытых связей и неочевидных путей. Ну вот как это произошло с той самой картонной коробкой из-под кнопок.
А, это часть «расширяй». А что насчет «строй»?
А вторая часть теории гласит, что положительные эмоции обладают мощнейшим накопительным эффектом. Благодаря им мы строим свои когнитивные, психологические и социальные ресурсы на будущее. Фредриксон пошла еще дальше и сформулировала так называемую гипотезу отмены.
Так, и в чем ее суть?
Чтобы доказать ее, был проведен довольно жестокий, но показательный эксперимент. Группе людей сообщали, что буквально через несколько минут им предстоит выступить с речью на сложную тему перед строгим жюри. Да еще и снимать все будут на видеокамеру.
О, страх публичных выступлений – это классика. Пульс, наверное, взлетал до небес.
Естественно, у людей моментально взлетал уровень стресса, подскакивало артериальное давление, и когда участники находились на пике паники, им внезапно включали на экране различные видеоролики.
Чтобы отвлечь.
Да, но ролики были разные. Одним показывали позитивные, вызывающие улыбку фильмы, другим, ну, нейтральные заставки, а третьим вообще грустные сцены. И данные медицинских приборов показали однозначную картину.
Те, кто смотрел комедии, успокоились быстрее.
Да. Люди, смотревшие фильмы с легкими позитивными эмоциями, возвращались в нормальное, спокойное физиологическое состояние в несколько раз быстрее остальных. То есть радость буквально, прямо на физическом уровне, отменяет ущерб, нанесенный организму стрессом.
Ничего себе! И еще в книге очень подробно разбирается, откуда именно берется эта созидательная энергия на глубоком биохимическом уровне. Ведь за каждым чувством, ну, стоит коктейль из нейромедиаторов.
Да, та самая четверка гормонов.
Точно. Речь идет о знаменитой четверке. Эндорфины, они действуют как естественные болеутоляющие и снижают внутренний дискомфорт от трудной задачи. Серотонин, он обеспечивает стабильное чувство благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Дофамин, конечно же.
Да, дофамин дарит ту самую жгучую мотивацию и невероятное удовольствие от процесса достижения цели. Ну и окситоцин, гормон привязанности, он помогает строить крепкие социальные связи и работать в команде.
Вся эта биохимия – это мощный аргумент.
Еще бы! И синтез всех этих научных данных подкрепляется в книге масштабным метаанализом 2005 года. Он буквально перевернул с ног на голову все привычные представления о карьере.
Потому что принято считать, что сначала успех, а потом счастье.
Именно. Отчество как диктует. Будешь много и упорно работать, добьешься карьерных высот, заработаешь много денег, и вот тогда-то, наконец, заживешь счастливо. Но анализ данных сотен тысяч людей по всему миру показал совершенно обратную причинно-следственную связь.
Счастье ведет к успеху.
Да, а не наоборот. Люди, которые способны генерировать и испытывать позитивные эмоции в процессе работы, ну, они становятся лучшими решателями проблем. Они демонстрируют просто чудеса креативности и обладают колоссальной устойчивостью к выгоранию.
И вот, опираясь на этот научный фундамент, автор предлагает перестать просто философствовать о счастье. Он предлагает начать внедрять конкретные измеримые инструменты для интеграции этой позитивной энергии в повседневную рутину.
То есть нужна четкая система?
Да, весь подход в книге разделен на четкие структурные блоки, и каждый из них требует самого пристального внимания, чтобы понять, как перепрограммировать ежедневные привычки.
И это подводит нас к тому, как именно мы можем искусственно, но эффективно вызывать эти эмоции. В книге есть отдельный раздел, звучит он так. Глава первая. Игра.
Ох. Это потрясающая глава.
Да. Здесь приводится совершенно невероятная история Ричарда Фейнмана, одного из величайших физиков-теоретиков своего поколения. Масштаб личности просто поражает. В 27 лет этот гений уже преподавал в престижном Корнельском университете.
И внес огромный вклад в Манхэттенский проект, верно? Разгадка тайн ядерного расщепления.
Точно. Но после окончания войны и трагической смерти любимой жены от туберкулеза, Фейнман оказался в глубочайшей депрессии. Он полностью выгорел. Физика, которая раньше была смыслом его жизни, ну, стала казаться ему невыносимо скучной, бессмысленной рутиной.
Печально.
Да, он просто бесцельно бродил по университетскому кампусу, читал сказки из библиотеки, и так продолжалось до одного совершенно обычного дня в студенческом кафетерии. Фейнман сидел за столом, ну, погруженный в свои мрачные мысли, и случайно заметил, как кто-то из студентов дурачится и подбрасывает в воздух обычную тарелку.
Казалось бы, ну, тарелка и тарелка.
Вот. Но Фейнман обратил внимание на странную физическую аномалию. Тарелка покачивалась в полете, но при этом красный логотип Корнельского университета на ее крае вращался заметно быстрее, чем покачивалась сама тарелка.
То, как Фейнман отреагировал на эту летящую тарелку, является абсолютным ключом к пониманию психологического механизма игры.
Потому что другой бы просто отвернулся.
Конечно. Любой уставший профессор просто отвел бы взгляд. Но Фейнман не стал думать о том, насколько это наблюдение важно для мировой науки. Спасет ли оно человечество, принесет ли Нобелевскую премию.
Он просто забыл про пафос.
Да, он полностью отказался от давящего груза вот этой серьезности и важности, который парализовал его волю все это время. Он решил просто ради забавы, ради чистого интеллектуального хулиганства рассчитать сложнейшие уравнения движения этой тарелки.
Ее нутацию и вращение.
Точно. И когда коллеги недоумевали и спрашивали, зачем он тратит драгоценное время на такую ерунду, он честно отвечал, что делает это исключительно ради веселья.
И это вернуло ему страсть к науке.
Да, сознательный отказ от ожидания великих результатов вернул ему искреннее детское любопытство. То самое любопытство, которое знаменитый биограф Уолтер Айзексон называл главной объединяющей чертой таких разных гениев, как Леонардо да Винчи и Стив Джобс.
Любопытство продлевает фокус внимания без напряжения силы воли.
Абсолютно. Это элемент чистого приключения, и наука это подтверждает. В книге упоминается исследование с использованием GPS-трекинга. когда люди просто меняют привычный маршрут, посещают новые места и добавляют элемент новизны в свою логистику, гиппокамп их мозга активизируется.
И общий уровень счастья возрастает.
Да, и вовлеченность в жизнь тоже заметно растет.
Получается, найти веселье можно в самых неожиданных и даже абсурдных вещах. В книге описывается поразительный эксперимент нейробиолога Яака Панксейпа. Он проводил его с лабораторными крысами.
О, это где они смеялись?
Да. Оказывается, крысы — это не просто биологические автоматы. Они обожают играть. Когда исследователи начали аккуратно щекотать крыс, те приходили в восторг и издавали ультразвуковые сигналы на частоте 50 кГц, которые поразительно похожи на человеческий смех.
Вау.
И в их крошечном мозгу происходил мощнейший выброс дофамина. Если уж лабораторные грызуны способны получать такой гормональный заряд от простого веселья, то человеческий мозг тем более запрограммирован на это. Это очень напоминает подход Мэри Поппинс.
В каждом деле есть элемент веселья. Найди его, и работа превратится в игру.
Точно. И тут нельзя не вспомнить феноменальный пример с писателем Мэтью Диксоном. В молодости он ненавидел свою работу за кассой в Макдональдсе. Однообразная рутина казалась ему просто невыносимой каторгой.
Стоять на кассе целыми днями – то еще удовольствие.
Вот именно. Но что он сделал? Вместо того, чтобы страдать, он превратил эту каторгу в игру. Он начал устраивать для себя личный день соуса барбекю.
Это как?
Суть игры заключалась в том, чтобы попытаться продать этот конкретный соус каждому, без исключения покупателю. Он придумывал на ходу целые мини-презентации, оттачивал навыки убеждения. Сама физическая работа не изменилась ни на йоту.
Но кардинально изменилось отношение к процессу.
Да. Появился спортивный азарт, включился дофаминовый цикл, и смены стали пролетать незаметно. Но знаешь, что тут возникает резонный скепсис?
Какой?
Звучит все это отлично для монотонной рутины. Но что, если работа требует колоссальной ответственности? Если хирург начнет играть во время сложнейшей операции на открытом сердце, не теряется ли в таком случае критически важный фокус на самом результате?
Скепсис абсолютно понятен. Но знаменитый психолог Михай Чиксентмихайи дает на это исчерпывающий ответ через свою концепцию состояния потока.
Это когда мы полностью погружаемся в задачу?
Да. Он изучал людей, занимающихся экстремальными видами спорта, в частности, профессиональных альпинистов, и заметил парадоксальную деталь. Для этих людей, рискующих жизнью на отвесных скалах, важна вовсе не вершина горы, как финальная точка.
А что же тогда?
Для них критически важен сам процесс карабкания по скале, поиск каждого следующего выступа для пальцев, фокус на процессе, а не на результате. Парадоксальным образом делает этот результат гораздо более достижимым и безопасным.
То есть они не думают, а что если я упаду, они думают, куда поставить ногу.
Именно. Когда человек тотально погружен в процесс, он перестает тратить огромные объемы ментальной энергии на тревогу о финале, о возможных ошибках или осуждении общества. Внимание сужается до текущего момента, и эффективность возрастает многократно.
И это логично подводит к важности осознанного снижения ставок. Вот бывший инженер НАСА Марк Робер провел гениальный по своей простоте социальный эксперимент, связанный с обучением программированию.
С лабиринтом.
Да. 50 тысяч человек пытались провести виртуальную машинку через запутанный лабиринт, используя базовые блоки кода. И исследователи разделили эту массу людей на две равные группы. Условия были абсолютно одинаковыми, за одним крошечным исключением.
Штраф за ошибку?
Именно. Когда машинка ожидаемо врезалась в стену из-за ошибки в коде, первой группе на экране просто высвечивалось нейтральное сообщение. Не сработало. Попробую еще раз.
А второй?
А вот у второй группы при столкновении дополнительно вычитали ровно 5 символических, абсолютно ничего не значащих в реальном мире виртуальных баллов.
И казалось бы, какая разница, это же просто пиксели на экране.
Вот. Но из-за этого микроскопического, выдуманного штрафа вторая группа совершала в 2 раза меньше попыток переписать код. А их общий процент успешного прохождения лабиринта оказался значительно ниже, всего 52% против 68% у первой группы, которая не боялась штрафов.
Это невероятно яркая иллюстрация того, как работает миндалевидное тело в нашем мозге.
Запускает страх?
Да, когда вводится даже символический штраф, активируется реакция неприятия потери. Мозг начинает воспринимать ошибку не как полезную информацию, а как экзистенциальную угрозу.
Человек просто замирает.
Совершенно верно. Боится сделать следующий шаг. Поэтому любые неудачи нужно тренироваться воспринимать исключительно как точки данных, как сухую статистику, необходимую для калибровки курса. В книге вспоминают слова британского философа Алана Уотса: «Не будь серьезным, будь искренним».
Отличная цитата.
Или можно вспомнить знаменитый ритуал доктора Дерека Шепарда из сериала «Анатомия страсти».
А, он там перед операциями что-то говорил.
Да, перед каждой сложнейшей рискованной операцией он сознательно снижал пафос происходящего, включал любимую музыку и произносил: «Прекрасный день, чтобы спасать жизни. Давайте повеселимся».
Отлично. С игрой и снижением важности разобрались. Но что делать, когда перед человеком стоит задача, и у него возникает парализующее чувство собственного бессилия? Как поверить, что тебе это вообще по плечу? В книге этому посвящена глава вторая «Сила».
И здесь очень важно сделать критическое уточнение насчет понятия «сила».
Какое?
Речь идет вовсе не о той силе, которая подразумевает доминирование над другими людьми или агрессивный захват ресурсов.
Да, в тексте приводится хрестоматийная история стартапа Netflix, как они пытались продать свою компанию корпоративному гиганту Blockbuster.
О, Blockbuster тогда были королями рынка?
Абсолютно. Руководство Blockbuster обладало подавляющей рыночной властью, они смотрели на конкурентов сверху вниз и просто высокомерно рассмеялись пришедшим в лицо. Но эта самоуверенная власть, но основанная исключительно на доминировании, никак не спасла их от последующего банкротства и полного забвения.
Потому что истинная сила в контексте продуктивности – это личное расширение прав и возможностей. То, что в английском языке называется empowerment.
Глубокое внутреннее ощущение того, что ты компетентен и способен справиться с вызовом. Вопрос в том, как именно повысить это внутреннее ощущение силы. И, во-первых, необходимо работать над повышением уверенности.
Тут на сцену выходит изящное исследование с велосипедистами из Университета Иллинойса.
Расскажешь.
Ученые пригласили группу студенток, которые до этого момента вообще не имели привычки к регулярным физическим нагрузкам, и посадили их на велотренажеры.
Жестоко.
Ну, ради науки. Одной половине участниц дали специальную инструкцию по управлению внутренним диалогом. Их научили, как именно нужно мысленно подбадривать себя, когда мышцы начинают гореть от молочной кислоты.
И они крутили педали дольше?
Значительно дольше. А их субъективно воспринимаемая усталость, так называемый индекс RPE, оказалась парадоксально ниже, чем у контрольной группы.
Они просто переключили некий тумблер уверенности у себя в голове.
«Я» – изменись нарратив с «я больше не могу» на «я справляюсь отлично».
Круто. А во-вторых, ощущение силы напрямую зависит от прокачки реальных навыков. Этот аспект блестяще иллюстрируется исследованием на огромном скалодроме Университета Клемсона. Знаменитый психолог Альберт Бандура ввел в оборот два важнейших термина.
Косвенное мастерство.
Да, первое – это косвенное мастерство. Оно возникает, когда мы просто наблюдаем, как кто-то другой, ну, похожий на нас, успешно выполняет пугающую задачу. И наш мозг делает вывод: если он смог, то и я точно смогу.
А второй термин?
А второй – активное мастерство. Когда мы учимся и крепнем непосредственно через физическое или интеллектуальное действие. Знаешь, это очень похоже на сюжет мультсериала про Аватара Аанга.
Как интересно. Почему?
Ну, главный герой не рождается сразу всемогущим мастером всех стихий, готовым победить зло. Он обретает свою истинную силу и уверенность исключительно через постоянное преодоление трудностей, через ошибки, падения и непрерывную практику.
Однако для того, чтобы этот процесс роста не прекращался, необходим очень специфический ментальный настрой. В философии дзен-буддизма есть прекрасная концепция «щосин», что переводится как «ум новичка».
Это то, что использовал Фил Джексон.
Да, знаменитый баскетбольный тренер Чикаго Буллс постоянно внедрял этот подход в работу со своей звездной командой.
А почему статус эксперта иногда идет во вред?
Потому что эксперт искренне считает, что уже досконально изучил предмет. Его мышление становится невероятно ригидным, он перестает замечать новые тренды. А вот новичок всегда открыт неизведанному, он не боится показаться глупым, задавая базовые вопросы и с легкостью тестирует нестандартные решения.
Логично.
Еще один великолепный способ укрепить свои навыки и почувствовать силу – это использование эффекта протеже. Многолетняя статистика убедительно показывает, что у старших братьев и сестер уровень IQ в среднем немного, но статистически значимо выше, чем у младших.
Из-за генетики?
Нет, это происходит потому, что когда мы вынуждены кого-то чему-то учить, наш собственный мозг структурирует и усваивает этот материал на порядок глубже. Обучая других, мы цементируем собственное понимание.
Но, пожалуй, самая интригующая мысль в этой главе касается вопросов личной ответственности и контроля над ситуацией. Еще в 70-х годах психолог Эдвард Десси проводил серию изящных экспериментов с деревянной головоломкой «Кубик Сомма».
Про внутреннюю и внешнюю мотивацию.
Именно. Он неопровержимо доказал, что внутренняя мотивация, то есть ситуация, когда человек делает что-то из чистого любопытства, бросая вызов самому себе, работает несравнимо сильнее и дольше.
Чем деньги или премия?
Да, чем внешняя мотивация вроде денег или похвалы начальника. Как только человеку начинают платить за решение головоломки, которая раньше ему просто нравилась, происходит так называемый эффект вытеснения. Он полностью теряет к ней интерес ровно в тот момент, когда оплата прекращается.
Очень показательно.
И в контексте разговора о контроле над своей работой в книге приводится совершенно сумасшедшая история. Это про пользователя платформы Reddit под ником FileOfFish1066.
О, я помню эту историю.
Этот парень устроился работать тестирователем программного обеспечения. Рутина заключалась в бесконечном ручном прогоне одних и тех же тестов и была невыносимо скучной. И вместо того, чтобы смириться, он потратил 8 месяцев напряженного труда, чтобы написать сложнейший скрипт, который полностью до последней запятой автоматизировал всю его работу.
И что он делал потом?
А после этого он целых 6 лет просто приходил в офис, сидел за компьютером, играл в видеоигры и буквально не делал по работе ничего. Пока система, наконец, не обновилась, его обман не вскрылся и его со скандалом не уволили. Естественно, возникает внутренний протест, ведь это же откровенный обман работодателя. Разве книга призывает к такому саботажу?
Разумеется, мораль этой истории вовсе не в том, чтобы призывать к мошенничеству. Суть здесь гораздо глубже. Она иллюстрирует понятие локуса контроля.
То есть, что мы можем контролировать?
Да. Даже когда человек находится в невероятно жестких рамках корпоративной структуры, когда он не может контролировать бюджеты или глобальные цели компании, у него всегда остается возможность контролировать сам процесс.
Он может выбрать, как именно выполнять задачу.
Точно. Он всегда может взять на себя полную ответственность за то, какими инструментами он пользуется. Как блестяще формулирует это писатель Сет Годин, все дело в сдвиге ментальной установки.
С «почему я обязан это делать» на «я выбираю делать это».
Да, этот крошечный лингвистический сдвиг моментально возвращает человеку утраченное чувство контроля над собственной жизнью, а вместе с ним появляется и мощная энергия для работы.
Слушай, ну продуктивность – это ведь не только работа с собственным мозгом в изоляции. И тут мы переходим к следующей части. Глава третья. Люди. Здесь вводится критически важное понятие «реляционная энергия». Абсолютно каждый человек сталкивался с тем феноменом, что общение с одними людьми буквально высасывает все жизненные силы.
Оставляя чувство эмоциональной опустошенности. Энергетические вампиры.
Да. А другие люди, напротив, выступают в роли энергетических радиаторов. Они заряжают так мощно, что после 5-минутного разговора хочется горы свернуть.
И чтобы максимизировать эту позитивную энергию в коллективе, необходим менталитет товарища. В книге автор с теплотой вспоминает, как во время его учебы в медицинском колледже среди студентов произошел тектонический сдвиг парадигмы.
А как обычно у медиков? Жестокая конкуренция за места в ординатуре?
Да, традиционно они считают друг друга врагами. Но когда они осознали, что могут быть соратниками, которые делятся конспектами и учатся друг от друга, общая успеваемость и уровень счастья просто взлетели до небес.
И исследователь Грегори Волтон из Стэнфорда доказал это экспериментально, да. Спазлы.
Верно. В его исследовании люди в одиночестве собирали очень сложные пазлы, но тем участникам, которым перед началом сказали, что они работают над этой задачей совместно с командой, то и пытались решить задачу на 48% дольше, чем те, кто был уверен, что страдают в одиночестве. Иллюзия товарищества дала им запас выносливости.
Более того, этот социальный эффект многократно усиливается, когда возникает физическая или ритмическая синхронность действий. В Университете Торонто провели любопытный эксперимент.
С постукиванием пальцами?
Да. Исследователи просили незнакомых друг с другом участников просто стучать пальцами по столу в такт друг другу под метроном. Удивительно, но те люди, чьи физические движения были синхронизированы всего несколько минут, впоследствии в экономических играх проявляли гораздо больше доверия.
И жертвовали больше реальных денег.
Без колебаний. Синхронность буквально рождает глубокую эмпатию на нейронном уровне, активируя зеркальные нейроны. Именно этим объясняется невероятная популярность современных форматов вроде салона лондонских писателей.
Это где люди пишут вместе по видеосвязи.
Да. Сотни незнакомых людей со всего мира созваниваются рано утром, не произносят ни слова, а просто в полной тишине работают каждый над своим текстом. Само осознание присутствия других людей создает мощнейшее энергетическое поле, которое не дает сдаться.
А как насчет альтруизма и прямой помощи другим? Ученый Алан Люкс исследовал тысячи волонтеров и обнаружил феномен, который он назвал «кайф помощника». Оказывается, когда человек безвозмездно помогает кому-то, у него происходит взрыв эндорфинов, похожий на эйфорию после тренировки.
И тут вспоминается трогательная привычка автора книги. Будучи загруженным младшим врачом, он всегда находил минутку, чтобы заварить свежий чай для всех медсестер на своем этаже.
Казалось бы, пустая трата времени.
Но именно этот крошечный акт заботы кардинально менял атмосферу в коллективе и давал свежую энергию ему самому. Но знаешь, в психологии отношений есть и обратная, совершенно контринтуитивная сторона, так называемый парадокс помощи.
Да, это когда мы хотим кому-то понравиться и кажется, что нужно сделать для него что-то хорошее.
Но в материалах есть потрясающий пример с Бенджамином Франклином, который поступил ровно наоборот.
О, это классический пример того, как работает когнитивный диссонанс. Будучи молодым политиком, Франклин столкнулся с жестким, влиятельным оппонентом, который активно его критиковал. По сути, был его заклятым врагом.
И как превратить врага в друга?
Большинство попытались бы начать спорить или, наоборот, лебезить. Франклин поступил гениально. Он написал оппоненту вежливое письмо с просьбой одолжить ему на пару дней очень редкую книгу из его личной библиотеки.
И тот одолжил.
Да, будучи безмерно польщенным признанием его вкуса. А когда Франклин вернул ее с запиской полной благодарности, лед окончательно растаял. Они стали близкими друзьями до самого конца жизни.
Как это работает на уровне мозга?
Мозг оппонента столкнулся с противоречием. «Я ненавижу Франклина, но делаю ему одолжение. Зачем? Наверное, он не такой уж плохой парень. Суть в том, что, прося о посильной помощи, мы не обременяем людей. Мы дарим им шикарную возможность почувствовать свою безусловную значимость и испытать тот самый дофаминовый кайф помощника».
Просто гениальный хак для нетворкинга. Но чтобы любые отношения с людьми действительно давали энергию, нужна кристально чистая коммуникация, точнее, сверхкоммуникация. Вот исследование психолога Роберта Фельдмана вызывает шок. Оказывается, в 60% обычных 10-минутных разговоров люди так или иначе лгут или искажают факты.
И делают это вовсе не из злобы. Мы боимся случайно обидеть собеседника, скрываем мотивы из-за страха социального трения.
Рецепт радикально прост. Нужно начать сверхкоммуницировать. Делиться искренней радостью очень просто. Есть шведская пословица: «Разделенная радость – это двойная радость, а разделенное горе – это только половина горя».
Но сверхкоммуникация становится критически важной именно тогда, когда нужно сообщить плохие новости, отказать или дать жесткую обратную связь. И для этого предлагается алгоритм из трех шагов.
Какие это шаги?
Первый шаг – необходимо вербально подтвердить важность самих отношений. Собеседник должен понять, что критика касается рабочего поступка, а не ставит крест на хорошем отношении к нему. Это успокаивает миндалевидное тело.
А второй шаг?
Назвать сухие объективные факты без субъективных оценок. Нельзя говорить «ты постоянно все портишь». Нужно сказать «я обратил внимание, что на вчерашней встрече ты перебил коллегу 3 раза».
И третий шаг – предложить конструктивную альтернативу.
Верно. Обсудить, как именно можно изменить паттерн поведения в следующий раз. Такой подход полностью снимает защитные барьеры и сохраняет реляционную энергию.
Теперь настало время поговорить о том, что мешает нам двигаться вперед. Глава 4. В поисках ясности. До этого речь шла о генерации энергии.
Но если использовать метафору, ситуация такая. Бегун-марафонец может быть в прекрасной форме, мотивирован. Но если ему в ботинок случайно попал острый камень, бежать он нормально не сможет.
У него есть выбор. Либо использовать железную дисциплину, стиснуть зубы и стереть ногу в кровь, либо использовать аффирмации и убеждать себя, что боли нет.
А может просто остановиться на 10 секунд, снять кроссовок и вытряхнуть камень. Блокираторы продуктивности – это и есть такие камни в ботинке. И самый первый, самый коварный – туман неопределенности. Когда задача сформулирована неясно, мозг реагирует специфически. Включается реакция «бей», «беги» или «замри».
И чаще всего перед лицом непонятного проекта человек впадает в ступор, начинает скроллить соцсети и прокрастинировать. И не потому что ленив, а потому что древний мозг воспринимает неясную задачу как опасность.
Чтобы рассеять этот туман, в книге используется концепция намерения командира из военной истории. Прусская армия в середине 19 века поняла, что любые детальные планы действий рушатся при первом столкновении с противником. Учесть все невозможно.
И в 1982 году армия США официально закрепила принцип миссионной тактики. Суть в том, что солдаты не нуждаются в микроменеджменте каждого шага.
Достаточно вспомнить историческую высадку в Нормандии в день Ди. Из-за погоды и огня парашютисты приземлились не там, где планировалось. Радиосвязи нет, офицеры убиты. Если бы они следовали жесткому пошаговому плану, операция бы провалилась.
Хватить любой ценой.
Глубокое понимание истинной цели позволяет гибко адаптироваться. А в мирной офисной жизни докопаться до этого корневого «почему» помогает метод основателя Тойоты – Сакити Тойоды. Когда на фабрике ломался сложный ткацкий станок, он запрещал просто менять перегоревшую деталь.
Метод 5 «почему»?
Да. Он учил задавать вопрос «почему» 5 раз подряд. Почему станок остановился? Перегорел предохранитель. Почему перегорел? Мотор испытал перегрузку.
Почему возникла перегрузка?
Подшипник недостаточно смазали. Почему не смазали? Масляный насос забился стружкой. Почему забился? На нем нет защитного фильтра. Истинная проблема – отсутствие копеечного фильтра, а не предохранитель. Метод 5 «почему» идеально проясняет истинные намерения.
И когда намерение становится ясным, необходимо правильно сформулировать цель. В корпоративном мире популярен SMART, но книга противопоставляет им подход NICE целей.
NICE – как это расшифровывается?
N – near term, краткосрочность. Цель должна касаться того, что нужно сделать конкретно сегодня или на этой неделе, чтобы мозг не пугался масштаба. I – input based, ориентированность на вложенные усилия в моменте, а не абстрактный финал.
C – controllable, контролируемость?
Да, параметры цели должны быть под 100% контролем человека, а не зависеть от начальника. И E – energizing – процесс достижения цели должен заряжать позитивной энергией.
Отличный пример. Люди ставят смарт-цель похудеть на 5 килограммов к лету. Но конечный вес зависит от генетики, гормонов, стресса. Человек расстраивается и бросает. Гораздо эффективнее NICE-цель – гулять пешком комфортным темпом ровно 10 минут каждый день после ужина.
Это полностью подвластно человеку и заряжает энергией.
А чтобы план сработал, применяется метод хрустального шара или примортем от Деборы Митчелл. Нужно мысленно перенестись на месяц вперед, представить, что план потерпел сокрушительное фиаско, и спросить, почему так произошло. Это повышает шанс предвидеть проблемы на 30%.
И самый венчающий элемент архитектуры ясности – это честный ответ на вопрос «когда именно?». Британский писатель Оливер Буркеман метко заметил, что время – это не ресурс, это то, чем мы по сути являемся.
Наша жизнь – это наше время.
Именно. Нельзя просто решить когда-нибудь сделать задачу и надеяться, что время волшебным образом найдется. Поэтому вводится концепция тайм-блокинга на трех уровнях. Базовый уровень – жесткое блокирование времени под конкретную задачу. Второй уровень – блоки под широкие категории, например, 2 часа на творчество во вторник.
А третий?
Самый масштабный – планирование архитектуры идеальной недели. Без зафиксированного ответа на вопрос, в какой час задача будет выполняться, она останется просто намерением. И здесь кроется колоссальный философский смысл. Составление расписания идеальной недели – это безжалостное зеркало истинных приоритетов. Человек может бесконечно говорить, что для него важна семья или здоровье, но если беспристрастно взглянуть на его реальный календарь, он часто показывает удручающую картину. Часы на чужие приоритеты или пустую суету, маскирующуюся под занятость. Возможно, создание такого честного расписания, где каждому значимому аспекту выделено священное время, это первый шаг к тому, чтобы не просто выполнять задачи в срок, но и, наконец-то, начать проживать ту жизнь, которую человек искренне считает своей собственной.
Глава пятая. Обретение смелости. Обычно, когда заходит речь о поиске причин какой-то проблемы, ну, будь то в технике или в той же медицине, ожидается некая абсолютная инженерная точность. Ломается кость, делается рентгеновский снимок, он показывает неровную белую линию, и специалист просто указывает на нее пальцем. Диагноз ясен, проблема найдена.
Да-да, все абсолютно бинарно. Ну, то есть сломано или не сломано, работает или не работает. Людям ведь невероятно комфортно, когда вещи видимые, поддаются четкой классификации и измерению. Это, знает, дает иллюзию полного контроля над ситуацией.
Абсолютно согласен. Но когда фокус смещается на нейробиологию, на природу человеческой мотивации и страха, этот условный рентгеновский аппарат мгновенно выходит из строя. Диагностический ландшафт становится невероятно туманным. И именно страх, если глубоко анализировать этот вопрос, как раз и является главным блокированием любой продуктивности. Проблема в том, что он феноменально коварен.
О да, он мастерски прячется.
Именно. Он редко выглядит как открытая паника, зато виртуозно маскируется под банальную лень или такой, знаешь, возвышенный перфекционизм. Автор книги признается, что ему потребовалось долгих 7 лет, чтобы просто запустить свой канал на YouTube. 7 лет бесконечного планирования, покупки какого-то невероятного оборудования, написания идеальных сценариев. Оглядываясь назад, становится совершенно очевидно, что талант, навыки или их отсутствие были абсолютно ни при чем. Это был чистый, парализующий страх неудачи, просто упакованный в красивую обертку перфекционизма.
Слушай, чтобы по-настоящему понять, как работает этот ментальный паралич, в книге предлагается разобрать совершенно поразительную историю альпиниста Алекса Хонолда. Многие, возможно, помнят оскароносный документальный фильм «Фри Соло». Хонолд совершил то, что большинство профессионалов считали физически и психологически немыслимым.
Я помню эти кадры, от них ладони потеют.
Вот-вот, он поднялся на отвесную гранитную скалу Эль-Капитан в национальном парке Йосемити. Это почти 1000 метров вертикального гладкого камня, и он сделал это без какой-либо страховки вообще. Без веревок, без сеток, без права на малейшую оплошность. Одно неверное движение, ну, соскальзывание пальца на миллиметр из-за порыва ветра, и это гарантированная гибель.
Операторы фильма наблюдали за этим восхождением снизу просто в состоянии абсолютной агонии, а он продолжал лезть вверх, цепляясь кончиками пальцев за микроскопические выступы в скале. И вот здесь кроется невероятный научный парадокс. Создатели документального фильма уговорили Алекса пройти медицинское обследование и сделали МРТ его мозга. Сканирование выявило поразительную аномалию. У него оказалась критически снижена активность миндалевидного тела.
Да, а миндалевидное тело – это такая крошечная, но невероятно мощная структура глубоко в височной доле мозга, которая функционирует как наш встроенный биологический детектор угроз. У обычных людей она генерирует реакцию страха, чтобы банально обеспечить выживание. Если бы у наших далеких предков не было этой внутренней сирены, которая кричит «беги от хищника», человеческий вид бы просто исчез. А у Хонольда же этот детектор находится практически в спящем режиме.
Вау.
Он физиологически не способен испытывать тот уровень паники, который парализует обычного человека, ну, будь то на отвесной скале или перед огромной аудиторией. Возникает феномен захвата миндалевидного тела.
Представь себе чересчур чувствительную систему безопасности в машине. Ее прямая задача – отпугивать реальных угонщиков, но ее настроили так криво, что она начинает истошно выть на весь двор просто от того, что на капот упал желтый осенний лист или мимо пробежала кошка.
Отличная аналогия, очень точно.
Вот мозг начинает видеть иллюзорные смертельные угрозы в совершенно рядовых повседневных задачах. Нужно отправить важное электронное письмо, пойти на встречу с незнакомыми коллегами, уложиться в сроки проекта, и все, сигнализация срабатывает.
Рациональная часть мозга прекрасно понимает, что откладывание задачи создаст катастрофический стресс в будущем, но древняя структура вопит: «Устрани угрозу прямо сейчас. Просто ничего не делай, спрячься под одеяло».
Именно так все и происходит. И первый шаг к тому, чтобы принудительно отключить эту ложную сирену, это четко ее назвать. В книге описывается один эксперимент в Калифорнийском университете. Знаешь, он невероятно показательный и, честно говоря, местами жестокий.
Так, звучит интригующе.
В общем, ученые собрали 88 человек, страдающих тяжелой формой арахнофобии.
Ужас. Боязнь пауков.
Да. И в центре комнаты находился чилийский розовый птицеед. Это такой огромный мохнатый паук размером с хорошую мужскую ладонь, который отбрасывает пугающую тень. Участникам поставили задачу подойти к террариуму как можно ближе и прикоснуться пальцем к стеклу.
Слушай, для человека с фобией это звучит не просто как выход из зоны комфорта. Это какая-то изощренная пытка.
Абсолютно. Пульс у них зашкаливал, дыхание сбивалось, участников разделили на несколько групп, одних просили максимально отвлекаться, думать о чем-то приятном, других попытаться взглянуть на паука позитивно. Но была третья группа с очень странным заданием. Они должны были вслух вешать четкие ярлыки на свои эмоции.
То есть прямо говорить, что они чувствуют?
Да, им нужно было произносить фразы вроде «Я чувствую сильную тревогу из-за того, что этот мерзкий тарантул может на меня прыгнуть». И результаты оказались феноменальными. Именно эта третья группа, которая вслух и в красках проговаривала свой абсолютный ужас, смогла подойти к пауку ближе всех. Их страх объективно начал утихать, сменяясь чувством контроля. Более того, эффект сохранялся даже спустя неделю после эксперимента.
У меня здесь возникает закономерный скепсис. Неужели простое проговаривание страха вслух действительно решает проблему? Кажется логичным, что если стоять и раз за разом повторять фразу «я в ужасе», «мне страшно», можно наоборот зациклиться на панике и накрутить себя до состояния истерики.
Это интуитивно понятное сомнение, я согласна, но нейробиология работает контринтуитивно. Описанный процесс называется аффективным маркированием. Когда человек просто боится и молчит, его мысли хаотично носятся по кругу, разгоняя панику. Это классическая руминация. Миндалевидное тело в этот момент просто полыхает. Но как только эмоция облекается в конкретные слова, мозг вынужден активировать совершенно другие зоны, те, что отвечают за речь, логику и анализ, в частности, префронтальную кору.
А, то есть происходит переключение?
Именно. Это переключает рубильник. Мозг идентифицирует эмоцию, обрабатывает ее как информационный сигнал, и руминация резко снижается. Сигнализация как бы понимает, что ее сигнал принят, и начинает стихать.
Получается, ярлыки имеют колоссальную власть над мозгом. И дальше в книге рассматривается концепция ярлыка идентичности. Оказывается, люди склонны вешать ярлыки не только на свои эмоции, но и на собственную личность. Социолог Говард Беккер еще в 60-х годах прошлого века разработал теорию стигматизации на примере криминального мира. Он доказал, что если общество вешает на подростка ярлык «преступник» после первого же мелкого правонарушения, вероятность рецидива взлетает до небес.
Механизм самоисполняющегося пророчества в чистом виде. И он работает абсолютно везде – в корпоративной среде, в школах, в личной жизни. Если человек один раз сорвал сроки и сказал себе «я безнадежный хронический прокрастинатор», он буквально перепрограммирует свою идентичность под этот стандарт. Он начинает действовать так, как должен действовать прокрастинатор.
То есть он сам себя саботировать?
Да. Но этот баг системы можно превратить в фичу. Вместо деструктивного ярлыка можно осознанно выбрать конструктивный, например, идентифицировать себя как пожизненного ученика. Пожизненный ученик априори не боится совершать ошибки, потому что каждая ошибка – это естественная часть процесса обучения. Смена одного лишь слова меняет всю оптику восприятия собственных действий.
Здорово. А вот где ситуация становится по-настоящему пугающей, так это в истории, иллюстрирующей правило 10-10-10. Это история Питера де Лео, чей небольшой самолет потерпел крушение в горах Сьерра-Невада на высоте около 3000 метров. Трое человек выжили при самом падении. Но де Лео со сломанными костями, серьезными внутренними ушибами, без специального снаряжения, 9 дней шел сквозь снежные бури по диким хребтам, пока не добрался до цивилизации. Он выжил. А двое других пассажиров, оставшихся у обломков самолета, трагически погибли.
Психолог Джон Литч, исследовавший подобные катастрофы, сделал леденящий душу вывод. Оказалось, что у одного из погибших были лишь поверхностные травмы. У них были материалы для создания укрытия, возможность развести огонь, рядом находился источник воды. Их убил не холод.
Какой кошмар! Их убил когнитивный паралич, катастрофизация. Когда уровень страха пробивает определенный порог, мозг просто отказывается обрабатывать информацию и принимать решения. Человек замирает, ожидая конца. Дилео смог прорваться сквозь этот паралич. И для борьбы с подобной катастрофизацией в менее экстремальных, повседневных условиях предлагается метод когнитивной переоценки. То самое правило 10. Сталкиваясь с пугающей ситуацией, нужно задать себе 3 вопроса. Будет ли эта проблема иметь значение через 10 минут, через 10 недель и через 10 лет?
Отличный способ сбить масштаб трагедии. Скажем, человек провалил важное собеседование. Через 10 минут это жгучий стыд, отчаяние и мысль, что карьера окончена. Через 10 недель эмоции остыли, резюме уже разослано в десяток других мест. Через 10 лет это событие даже не вспомнится, оно станет крошечной невидимой песчинкой на жизненном пути. Или не сданный экзамен по вождению через десятилетия, это превращается в забавный анекдот для друзей. Резкое изменение временной перспективы моментально лишает страх его парализующей силы.
Совершенно верно. А для тех, кому ближе аналитический подход, в книге приводится уравнение уверенности. Согласно ему, уверенность равна восприятию собственных способностей минус восприятие требуемых стандартов. Если планка ожиданий задрана до небес, а оценка своих навыков занижена, результат уравнения отрицательный. Наступает ступор. Главная ловушка здесь – это ожидание идеального момента. Люди думают, что нужно дождаться чувства полной уверенности, чтобы начать действовать.
И они ждут вечно.
Да. Но правда в том, что первый черновик текста, первая тренировка в зале, первый запуск продукта не должны быть безупречными. Нужно разрешить себе начать делать это плохо. Уверенность приходит не до действия, а в результате него.
Потрясающим примером преодоления этого барьера является певица Адель. Сложно поверить, но перед тем, как стать мировой иконой, она испытывала панический, доходящий до физической тошноты страх перед выступлениями. Огромная аудитория вызывала у нее неподдельный ужас. Решение она нашла, вдохновившись Бейонсе, которая в 2008 году создала свое альтер-эго Саша Фирс, дерзкую, абсолютно бесстрашную личность, существующую только на сцене. Адель сконструировала свою собственную версию Саша Картер, объединив энергетику Бейонсе и легендарной кантри-исполнительницы Джун Картер. Выходя к микрофону, она оставляла испуганную девушку за кулисами и становилась неуязвимой Сашей Картер.
Это великолепный механизм психологической защиты, который помогает обойти так называемый эффект прожектора. Находясь в плену перфекционизма, человек искренне верит, что все окружающие направили на него невидимые театральные прожекторы, отслеживая каждую запинку и неловкое движение. Отсюда и страх. Но суровая, отрезвляющая и одновременно невероятно освобождающая правда заключается в том, что людям вокруг по большому счету все равно. Каждый человек на планете занят исключительно тем, что светит своим внутренним прожектором на самого себя. Осознание этого факта разрушает стены перфекционизма.
Глава 6. Начало действий. Если страх мы научились обходить, то на сцену выходит следующий, возможно, самый коварный блокиратор – инерция. Запустить процесс с нуля всегда в разы тяжелее, чем поддерживать уже начатое движение. Это прямолинейно отсылает нас к физике, к первому закону Ньютона. Объект в состоянии покоя стремится оставаться в покое, пока на него не подействует внешняя сила. А объект в движении продолжает двигаться.
Базовая механика Вселенной, применимая к нейробиологии, и первый способ сдвинуться с мертвой точки – это радикальное снижение трения. Если акустическая гитара заперта в жесткий чехол, задвинута за массивный книжный шкаф, а медиатор лежит вообще в другой комнате, вероятность того, что человек будет регулярно практиковаться, стремится к абсолютному нулю.
Среда создает непреодолимое трение. Мы о таком читали в «Атомных привычках» Джеймса Клира.
Да, именно оттуда эта концепция. Но если извлечь гитару из чехла и поставить на красивую стойку прямо посреди гостиной, начать играть становится элементарно просто. Редизайн физического пространства под свои цели – это мощнейший катализатор.
А не на физического существует еще и трение эмоциональное. Чтобы его преодолеть, в книге предлагается принцип склонности к действию от Мэтта Макари. Суть в том, чтобы вырваться из бесконечного цикла планирования и совершить любое, пусть даже микроскопическое физическое действие. Здесь стоит вспомнить работы доктора Тима Питчелла, выдающегося исследователя природы прокрастинации. Он разработал концепцию невероятно простых шагов. Если нет сил провести полноценную часовую тренировку по йоге, задача меняется. Цель больше не тренировка, цель просто достать коврик из шкафа и расстелить его на полу. Если писатель смотрит на пустой лист и чувствует подступающую панику, его задача сводится к тому, чтобы просто открыть документ в Google Docs и написать одно слово.
В этом подходе кроется филигранная психологическая уловка.
И вот тут мне хочется побыть адвокатом дьявола. Разве идея обмануть собственный мозг с помощью коврика для йоги не звучит абсурдно наивно? Наш мозг – сложнейшая вычислительная машина. Он ведь прекрасно отдает себе отчет в том, что за невинным расстеленным ковриком неизбежно последует тяжелая изматывающая тренировка. Кого мы пытаемся перехитрить?
Звучит логично, но нейробиология этого процесса работает тоньше. Доктор Питчелл называет это созданием слоя самообмана, и клинические данные подтверждают его эффективность. Когда мозг видит перед собой глобальную задачу написать целую главу или провести интенсивную силовую тренировку, миндалевидное тело, о котором мы говорили ранее, классифицирует это как огромную угрозу энергетическим запасам организма. Запускается реакция избегания.
А, то есть мозг бережет энергию?
Точно. Но когда масштаб задачи искусственно сужается до смешного минимума просто нажать кнопку запуска ноутбука, угроза мгновенно испаряется, детектор успокаивается. А как только совершен этот первый микрошаг, вступает в игру тот самый закон инерции Ньютона. Человек уже находится в движении, дофамин начинает вырабатываться от выполнения крошечной задачи, и продолжить работу становится физиологически проще, чем остановиться.
Это многое объясняет. И логичным продолжением становится отслеживание прогресса. Впечатляет пример Брэндона Сандерсона, одного из самых продуктивных писателей-фантастов современности, создающего эпические романы объемом по 400 тысяч слов. Оказывается, даже он регулярно сталкивается с жесточайшим творческим кризисом. Его секрет в том, что он не ждет появления музы. Он маниакально фиксирует свой прогресс, имея железное правило. 2000 слов в день. Даже если ему кажется, что текст получается бездарным, он не встает из-за стола, пока счетчик не покажет заветную цифру.
И наука здесь полностью на стороне писателя. В книге упоминается масштабный мета-анализ, объединивший 138 независимых исследований с участием почти 20 тысяч человек. Результаты не оставляют сомнений. Постоянная фиксация прогресса, будь то количество написанных знаков, минуты медитации или километры пробежки, кардинально повышает процент достижения итоговой цели. Визуализация прогресса запускает цикл дофаминовой обратной связи, превращая рутину в подобие игры.
И, конечно, не стоит сбрасывать со счетов социальный фактор партнеров по подотчетности. Встроенное в нас эволюционное чувство долго перед племенем заставляет вытащить себя из теплой постели на утреннюю пробежку, просто потому, что у подъезда уже мерзнет друг. Никто не хочет подводить друзей. Но если срыв все же произошел, предлагается контринтуитивный метод «найди победу». Практика радикального прощения самого себя за прокрастинацию. Вместо токсичного самобичевания фокус смещается. То есть человек говорит себе: «Да, тренировка пропущена, зато удалось отлично выспаться, и теперь нервная система восстановлена». Искреннее прощение купирует чувство вины, которое, как известно, является главным топливом для новых витков лени.
Часть третья. Поддержание. И глава седьмая. Экономия энергии. Вся концепция продуктивности рушится, как карточный домик, если она приводит к выгоранию. В книге выделяются три фундаментальных типа выгорания, первый из которых – выгорание от перенапряжения. Эта часть начинается с откровенной личной истории. Канун Рождества 2020 года, автор лежит лицом вниз на диване, полностью истощенный, звонит маме по FaceTime и жалуется на абсолютную невозможность проработать хотя бы еще один день. И это несмотря на колоссальный внешний успех и армию подписчиков.
Инсайт пришел к нему с неожиданной стороны во время просмотра интервью легендарного баскетболиста Леброна Джеймса. Ключевая мысль – чтобы стабильно достигать большего на длинной дистанции, парадоксальным образом нужно делать меньше. Необходимо искусственно снижать скорость и экономить энергию. Огромная роль здесь отводится силе слова «нет». В 1997 году, триумфально вернувшись в Apple, Стив Джобс первым делом безжалостно закрыл масштабный проект OpenDoc, в который инженеры вложили 5 лет жизни.
Жестко, но эффективно.
Да, фокус невозможен без отказов. Предприниматель Дерек Сиверс сформулировал это еще жестче. Если предложение не вызывает реакции «черт возьми, да», ответом должно быть твердое «нет». Никаких компромиссов.
Эта философия идеально прикладывается на экономический принцип альтернативных издержек. Каждое сказанное «да» новому проекту, встрече или звонку – это автоматическое невидимое «нет» времени с семьей, полноценному сну или собственному здоровью. Эксперт по эффективности Джулиет Фант ввела для этого феномена термин «ловушка 6 недель».
Это заставляет задуматься. Вот когда планируешь дела за 1,5 месяца, календарь кажется девственно чистым. Соглашаться на все подряд за 6 недель до дедлайна – это все равно, что собирать чемодан за месяц до отпуска. Смотришь на него и кажется, что туда легко поместится вообще все. 3 куртки, 5 пар обуви, гидрокостюм. Но вечером накануне вылета этот чемодан почему-то физически не закрывается, и приходится буквально прыгать на нем, пытаясь застегнуть трещащую по швам молнию.
Метафора бьет точно в цель. Проблема в том, что человеческий мозг катастрофически плохо оценивает будущие запасы энергии, воспринимая их как безграничные. Далее рассматривается бич современности отвлечения. Исследователи Рэйчел Адлер и Ракель Бенбунан-Фич провели эксперимент, нанеся окончательный удар по мифу о пользе многозадачности. Людей заставляли одновременно решать математические головоломки судоку и собирать лингвистические анаграммы.
Звучит как издевательство над мозгом.
Так и есть. У тех, кто пытался делать все параллельно, переключая внимание туда-сюда, эффективность падала до критически низких отметок.
В качестве радикального метода борьбы приводится история спортивного журналиста Дэвида Ленгела. Осознав, что проводит бесценные вечера с семьей, находясь в зомбированном состоянии бесконечного скроллинга ленты смартфона, он пошел на крайние меры. Он купил старую примитивную кнопочную Nokia 3310. Первые дни сопровождались настоящей цифровой ломкой, но затем произошло чудо. Вернулась способность смотреть полнометражные фильмы, не отвлекаясь каждые 5 минут, читать сложные книги и глубоко вовлекаться в общение с детьми. Это называется искусственным замедлением среды, добавлением трения на пути к отвлекающим факторам.
Еще один важнейший элемент экономии энергии – грамотное планирование перерывов. Ученые Джеймс Тайлер и Кэтлин Бёрнс проводили изматывающий эксперимент на истощение самоконтроля, заставляя студентов стоять на одной ноге и вести обратный отсчет семерками, начиная с 2000.
Ого, это тяжело даже на двух ногах.
Да. А затем анализировали влияние длины перерыва. Но самое интересное – это данные компании Draugem Group. Они выявили поразительную закономерность. Самые стабильно продуктивные сотрудники никогда не работают долгими непрерывными блоками. Их золотой стандарт – 52 минуты сфокусированной работы и ровно 17 минут тотального отключения от задач.
Меня глубоко тронула история из отделения неотложной помощи. Представь, абсолютный хаос, постоянно поступают тяжелые пациенты, сирены скорых не замолкают ни на минуту, люди умирают. Но среди этого ада действует золотое правило доктора Эдкока. Каждый врач обязан уходить на перерыв строго каждые 4 часа. Логика предельно жестока, но правдива. Пациенты вряд ли умрут от того, что врач отлучится на обед, но они вполне могут погибнуть из-за фатальной врачебной ошибки, совершенной в состоянии крайнего истощения.
Согласна, очень сильный пример. А для более коротких пауз в книге предлагается использовать тонизирующие отвлечения. Концепцию вьетнамского дзен-мастера Тихнитханя. Он называет это «колокол пробуждения», когда случайные звуки города, ну, гудок машины или звон посуды, воспринимаются не как раздражитель, а как сигнал вернуться в настоящий момент и сделать глубокий вдох.
Глава 8. Восстановление. Здесь анализируется второй тип выгорания – выгорание от истощения. Это парадоксальное состояние возникает, когда человек вроде бы выделил время на отдых, но проводит его деструктивно. Бездумное поглощение негативных новостей, так называемый «дум-скроллинг», не только не восстанавливает нейронные связи, но и выжигает последние капли энергии. Правильное, созидательное восстановление должно строиться на фундаменте концепции «калм».
Да, это аббревиатура. Компетентность, автономность, свобода, по-английски «liberty» и спокойствие. «Mellow».
Если разобрать эту аббревиатуру, становится понятно, почему многие невероятно занятые и известные люди выбирают хобби, категорически не связанные с их карьерой. Компетентность дает чувство роста навыка. Автономность означает, что правила устанавливает сам человек. Свобода избавляет от давления ожидания общества. А спокойствие гарантирует отсутствие стрессовых дедлайнов. Именно поэтому Джордж Буш-младший и король Карл III часами стоят за мольбертом, занимаясь живописью, а Тейлор Свифт своими руками создает снежные шары.
Вау, Тейлор Свифт и снежные шары. Неожиданно.
Да, это отличный пример хобби без карьерного смысла. Мозг получает необходимую дозу дофамина от завершенного дела, но без малейшего риска для репутации. И важно отличать такие открытые хобби от так называемых спокойных проектов. У автора книги, например, был проект по изучению продуктивности по ночам, но у него был четкий конец.
Выписывались значительно быстрее, нуждались в меньших дозах сильных обезболивающих и реже страдали от послеоперационных осложнений.
По сравнению с теми, у кого вид был на кирпичную стену.
Да, именно. Визуальный контакт с природой феноменально ускоряет когнитивную и физическую регенерацию.
При этом допускается и совершенно бездумное восстановление. Принцип ритов, заимствованный из бухгалтерии, означает «списать день в убыток». Утверждается, что бывают дни, когда позволить разуму бесцельно блуждать или даже просто лежать на диване, уставившись в примитивное реалити-шоу, это самое продуктивное действие из всех возможных. Нужно просто списать этот день без капли токсичного чувства вины.
И здесь нейробиология снова.
Но постой. Разве легализация вот такого бездумного лежания на диване перед телевизором не подрывает саму суть философии продуктивности? Не является ли это индульгенцией на обычную человеческую лень?
Это очень распространенное заблуждение. Нейробиология сна и отдыха доказывает, что сеть пассивного режима работы мозга или дефолт-система активируется именно тогда, когда мы ни на чем не сфокусированы. Абсолютное когнитивное отключение – это критически важная фаза биологического обновления. Мозг физически не способен бесконечно генерировать идеи или концентрироваться даже на самом полезном хобби. Ему необходимо время от времени полностью сбрасывать кэш, чтобы структурировать накопленную информацию. Лишив себя этих периодов пассивного провала, человек гарантированно провалит продуктивный спринт на следующий день.
Глава 9. Согласование. Третий, самый экзистенциальный тип выгорания – выгорание от рассинхронизации. Оно наступает, когда ежедневная рутина и цели вступают в конфликт с глубинными ценностями личности, с нашим истинным «я». Иллюстрацией служит масштабное исследование Кеннона Шелдона, проведенное на маршруте Тихоокеанского хребта.
О, это потрясающая история про мотивацию.
Согласен. Это безумное испытание на выносливость. 2650 миль пешком от Мексики до Канады. Шелдон анализировал, что заставляет людей терпеть такие лишения. Долгое время наука делила мотивацию лишь на внутреннюю, когда процесс приносит чистый кайф, и внешнюю, когда действие совершается ради награды или избегания наказания. И принято было считать, что только внутренняя мотивация правильная.
Но Шелдон пошел дальше и разработал шкалу относительной автономии, доказав, что внешняя мотивация неоднородна. Она делится на 4 типа. Классическая, внешняя, ради денег или одобрения. Интроицированная, из-за гнетущего чувства вины перед другими. Дальше идет идентифицированная, когда сам процесс может не приносить удовольствия, но человек глубоко осознает ценность конечной цели. И, наконец, внутренняя. В книге приводится пример студентки по имени Китнес.
Которая учит химию.
Да, она может зубрить ненавистную химию из-за страха родительского гнева, из-за чувства стыда перед преподавателем, или же потому, что четко понимает, успешная сдача этого экзамена является ключом к поступлению в медицинский университет ее мечты. Открытие Шелдона в том, что именно эта идентифицированная мотивация является надежным топливом для продуктивности, приносящей радость на длинных дистанциях. Туристы, опиравшиеся на глубоко осознанные личные смыслы, успешно доходили до Канады без психологического надлома.
Получается, что вкладывать все силы в достижение цели без согласования со своими ценностями – это как с невероятной скоростью, демонстрируя чудеса эффективности, взбираться по длинной приставной лестнице. Человек потеет, старается, обгоняет других, но, забравшись на самый верх, с ужасом обнаруживает, что лестница была приставлена совершенно не к тому зданию.
И чтобы вовремя проверить, к какому зданию приставлена лестница, предлагается арсенал инструментов. Для долгосрочного горизонта – радикальный метод некролога. В Стэнфордском университете профессор Рот Крамер ведет курс под названием «Жизнь со смыслом». В рамках задания студентка Ли Пен написала черновик фальшивого некролога для самой себя. Выдающийся борец за права проблемной молодежи, успешный генеральный директор, чей самый любимый статус был «любящая мама».
Звучит идеально, но ведь это было неправдой.
В том-то и дело. Перечитав написанное, она испытала шок, осознав, что в реальной жизни не уделяет ни минуты ни благотворительности, ни семье, сгорая на корпоративной работе. Этот некролог изменил ее карьерные приоритеты. Автор предлагает написать речь для собственных похорон, чтобы понять истинные ценности.
Сильно. Если спуститься на уровень среднесрочного горизонта, на помощь приходит план Одиссеи, концепция Билла Бернетта, того самого дизайнера, который спроектировал первую мышь для Apple. Идея в том, чтобы расписать три параллельных пути своей жизни на ближайшие 5 лет. Первый путь – это текущий курс, второй – альтернативный план на случай, если текущая индустрия внезапно исчезнет. И третий – самый радикальный путь, при котором предполагается, что финансовый вопрос решен навсегда, а мнение окружающих не имеет ни малейшего значения.
Для оценки текущего момента используется колесо жизненного баланса. Автор узнал о нем на лекции доктора Лили Крапа перед поездкой в Камбоджу. Жизнь делится на 9 ключевых сегментов – здоровье, работа, отношения и так далее, каждый из которых честно оценивается по шкале выровненности.
А для перевода этих абстрактных ценностей в конкретные шаги служит мысленный эксперимент празднования 12 месяцев. Необходимо в деталях представить воображаемый ужин с лучшим другом, который состоится ровно через год, и мысленно сформулировать, какими конкретными достижениями захочется с ним поделиться.
Наконец, краткосрочный горизонт формируется через 3 квеста на выравнивание. В книге есть показательное исследование с детьми, испытывающими трудности с математикой. Одной группе поручили решить за один раз сразу 42 страницы задач, что вызвало ступор. Другой группе ту же задачу разбили на крошечные порции, по 6 страниц за один подход. Результат – вторая группа повысила свою успешность на невероятные 80%. Искусство разделения сложной цели на ближайшие шаги работает.
Перед собой микроцели по 3 категориям – здоровье, работа, отношения. И самое важное – проводить эксперименты на согласование. Относиться к собственной жизни как к научной лаборатории. Тестировать разные подходы к поиску смысла, без каких-то долгосрочных обязательств на старте.
Последнее слово. Думайте, как ученый в сфере продуктивности. Глобальный вывод всей этой масштабной концепции сводится к тому, что истинная продуктивность – это не суровая казарменная дисциплина, не бесконечный список дел. Это глубокая философия и постоянный личный эксперимент.
В финале приводится невероятно искренняя история. Однажды, во время дежурства в лондонской больнице, будучи абсолютно истощенным, автор уронил из рук поднос, разбив вдребезги 136 стеклянных пробирок с ценной медицинской жидкостью. Слушая звон разбивающегося стекла на полу, он внезапно осознал главное. Его истинная ошибка крылась не в тактических промахах, а в стратегии. Знание всех лайфхаков из интернета по тайм-менеджменту не приносит счастья.
Именно поэтому звучит призыв стать ученым в сфере продуктивности. Жизненно необходимо пробовать различные методики, безжалостно отбрасывать то, что не работает, и собирать свой собственный уникальный инструментарий. Это путь стратегического спотыкания к тому, что действительно работает для конкретного человека. К слову, Али Абдал не просто теоретик, он врач Национальной службы здравоохранения Великобритании, предприниматель, исследователь и даже фокусник-любитель, чья работа, в общем-то, помогла сотням миллионов людей найти баланс между высокой эффективностью и радостью жизни.
В завершение хочется оставить одну глубокую провокационную мысль для самостоятельного размышления. Что если самый главный секрет продуктивности заключается в осознании того, что универсальных секретов просто не существует, а есть лишь наша личная лаборатория, где мы сами являемся и ученым, и главным экспериментом? Разве не освобождает мысль о том, что нам больше не нужно слепо копировать чужие графики успеха?
Я абсолютно согласна. Это очень вдохновляющая мысль, которая вызывает огромное желание начать свои собственные уникальные исследования.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Nonfiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.